Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Добрый вечер, добрый вечер. Я Владимир Рыжков. Сегодня веду программу «Один». Виталий Дымарский в командировке. И мы продолжаем наш цикл «История, современность, уроки 90-х для современной России». Программа «Осторожная история. 90-е. Лихие или время надежд». Напоминаю, что вы можете нам писать смс по телефону 7-985-970-45-45. У нас сегодня будет, как всегда, в прямом эфире голосование. Я напоминаю, что нашими партнерами является агентство РИА Новости, газета «Известия», портал «Суперджоп». Вы нас сейчас можете смотреть, вот уже нас смотрят 4 пользователя в интернете на сайте «Эхо Москвы». А еще я сейчас достану такую специальную бумажку и прочитаю следующий текст. Так, на сайте «Эхо» сейчас ведется видеотрансляция, которую осуществляет компания «Ситивизор». Ее можно смотреть на всех ваших компьютерах, айфонах, айпэдах и что-то там еще было про платформу Google Android. Вот я все объявил, теперь я объявлю тему нашей программы и моих двух замечательных гостей. Тема нашей программы сегодня следующая. Мы, как всегда, отталкиваемся от исторической даты. Я хочу напомнить моим гостям, сейчас я их представлю, что 7 мая, то есть завтра будет годовщина, 7 мая далекого 92 года, это день создания вооруженных сил Российской Федерации. 7 мая 92 года. И в этот же день Борис Николаевич Ельцин официально стал верховным главнокомандующим Российской Федерации. Вот такую мы не круглую, но важную дату отмечаем в этом году. У нас будет портрет чуть позже кисти Николая Троицкого, маршала Шапошникова Евгения Ивановича. А сейчас я представлю наших гостей. Итак, у меня в гостях сегодня силовик, не побоюсь этого слова, хотя сейчас он давно уже выполняет гражданские функции. Это Геннадий Владимирович Гудков, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности, полковник ФСБ в запасе. Силовик вы, Геннадий?
Да даже уж не знаю, но, наверное, пока еще жму, лежа 150, наверное, силовик.
Силовик, да? Да. Как у нас сейчас говорят, силовики и слабовики, да, такое я встречал выражение.
Нет, еще есть пиджаки еще и есть... сапоги мне сегодня напомнили.
Пиджаки и сапоги, да. Ну, мы поговорим об этом сегодня в программе. И второй мой гость, это специалист по силовикам, это известный в России военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим сегодня о силовиках. Вот. И тема наша сегодняшняя, я ее назвал так по-троцкистски сегодня, такую сам тему придумал. Если вы помните, такой был Лев Давыдович Троцкий.
Неужели твиттер перемен?
Нет, наша тема называется так сегодня: «Российская армия не для мира, не для войны». Вот мы будем сегодня обсуждать итоги бесконечного реформирования российской армии, которая уже 20 лет реформируется, 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 и все никак не выреформируется. Не могу выговорить. Да, все вот никак не реформируется.
Лавировали, да. Лавировали, да не вывали.
Да не вывали, да. Ну, и начнем мы, как всегда, с исторического портрета. И это будет портрет, как я уже сказал, маршала Шапошникова, подготовленный обозревателем РИА Новости Николаем Троицким.
Евгений Иванович Шапошников заслуживает посвящения человеку и аэрофлоту. Улыбчивый маршал из летчиков-истребителей оказался эффективным топ-менеджером и даже чуть ли не бизнесменом. Последний министр обороны СССР начал с подвига, а закончил предательством. Конечно, подвиг не различить с высоты прожитых лет. Теперь-то мы знаем, что вне подчинения ГКЧП не было ничего опасного. Но кто же это понимал в те роковые дни? Наверное, маршал думал, что рискует карьерой. Да и предательство – слишком громкое слово. Когда случились Беловежские соглашения, главный союзный военачальник не стал защищать Советский Союз. Перешел на сторону президента России. Нормальный шаг – прагматика реалиста, а не романтика идеалиста. Тем более, что не было уже никакого союза. Не маршальское это дело – призрак оборонять. Да и Горбачев от него ничего не требовал и не приказывал ложиться на амбразуру. Зато Ельцин отблагодарил. И выдали Евгению Шапошникову не амбразуру, а достойную синекуру. Пост командующего мифическими объединенными вооруженными силами СНГ, которых не было и быть не могло. Да Шапошников и не пытался их создать. Напротив, проработал кризисным менеджером при цивилизованном разводе, хотя СНГ больше всего напоминает фиктивный брак. А дальше чисто военная карьера закончилась, начались Росвооружение, Аэрофлот и должность советника президента. В России армия давно и прочно отделена от политики. Маршалы, генералы, полковники и более мелкие офицеры самостоятельных решений не принимают. И лишь иногда в периоды двоевластия у них есть возможность выбора, на кого работать, кому служить. Тут уж важно не сплоховать, иначе есть риск потерять погоны, а то и свободу. Евгений Иванович Шапошников подобной опасности избежал. Выбор свой сделал вовремя и правильно. И доказал, что звание маршала – это еще не высший предел. После него можно стать генеральным директором Аэрофлота.
Ну, вот такой портрет Евгения Ивановича Шапошника. Кстати, вот Википедия нам сообщает, что он один из двух живущих ныне маршалов авиации. Напомню, что он был последним министром обороны СССР в августе-декабре 1991 года и последний в истории СССР, кому было присвоено звание маршала. Вот такой интересный человек. Вы согласны с портретом, Павел?
Ну, там есть некоторые неточности, но, как говорится, без неточности истории не бывает.
Но в целом описание...
Не, ну, в действительности, высшее командование вооруженных сил в декабре 91 года, они достаточно серьезно относились к идее создания вот этих вот самых объединенных СНГ. Сил. А вот политическое руководство России и Ельцин заниматься этим не хотели. Им пообещали, делать не стали. В начале, там вот, в январе-феврале, там был, с этим было связано определенное напряжение. Но потом не вышло и не вышло.
И до сих пор. Ладно. До сих пор там что-то у нас есть в рамках УДКБ, по-моему, да?
Но ну, там существует совет министров обороны, да, так сказать, какая-то вот остаточная структурка есть.
Но армии как таковой вообще нет.
Нет, ну, трудно иметь объединенные вооруженные силы, когда нет объединенных. Объединенного государства. Как
ясно.
Это не бывает.
Вопрос Геннадию Гудкову. Там еще был один интересный сюжет в портрете Николая Троицкого. Он говорил о том, что в России армия очень далеко отодвинута от власти. Что ни маршалы, ни генералы, ни уж тем более полковники, майоры за последние 20 лет никакого серьезного воздействия на политику.
Ну, политику.
Вот, у меня вопрос как раз к этому сводится, потому что я часто слышу две противоположные точки зрения. Одна точка зрения, что наоборот, страной правят военные. Потому что как раз и премьер-министра Путина, и все его окружение, многие из которых вышли из спецслужб, называют военными, то есть людьми в погонами. И в этом смысле страной правят военные. С другой стороны, вот точка зрения, которая прозвучала у Николая Троицкого, что военное сословие, все силовое сословие особой роли в политике не играют. Кто все-таки ближе к истине?
Ни тот, ни другой, потому что военные всегда являются частью правящего сословия. Это и вообще, наверное, со времен возникновения человеческой цивилизации. Всегда были военачальники, полководцы. Они всегда были в обойме. Всегда. И есть, были и будут. Потому что вооруженные силы или спецслужбы, когда там в них нужда большая, они всегда составляют определенную опору власти. И без них обойтись нельзя. Да, кто-то из них может стать первым лицом, как генерал де Голль там.
Да, многие были. Эйзенхауэр.
Да, Эйзенхауэр, да, и так далее.
Черчилль, который был, по-моему, военным министром, морским министром.
Он, например, Первой мировой войны.
Он был военным корреспондентом, да. Вообще-то, исходно.
Ну,
немножко
есть,
он послужил, но...
Кто-то становится первым лицом, кто-то не становится. Да, там, когда-то в древности действительно полководцы и цари были практически одним и тем же лицом, там, Македонский тот же, допустим, там, ну и только он. То есть, когда война была средством решения большинства проблем. Но сейчас они просто в обоими. Поэтому это неизбежно при любой власти.
Ну, ясно. Но все-таки сейчас баланс скорее гражданский или военный, Павел, вы как считаете? У нас
ну, силовые структуры вот действительно нас, например, доминируют, Ольга, но это не военные.
Ольга Крустановская называла в эфире такие цифры, что до 70% доходила доля выходцев из армии и спецслужб в высшем руководстве страны.
Силовых структуры, да, но не военные. Военные профессионально не считают, что представители спецслужбы это военными. Военными их...
Военные в строгом понимании считают. Это армия.
Оборона, да.
Это
ну,
армия.
Вооруженные силы.
Вооруженные силы.
Армия только сухопутные войска.
Ясно.
Там много других.
Ну, вот вам тут пишут, тут, что... Алекс пишет, рад видеть адекватных людей в студии. Хорошо, что на эхо не приходят. И дальше про правящую партию не очень прилично, не буду читать. Хотя и так понятно. Я просто напомню, что пишите нам смс по телефону 8-985-970-45-45. Пожалуйста, Геннадий Гудков.
Да я просто вспоминаю, когда мы заканчивали КАИ, ныне это Академия внешней разведки, один мой коллега, он сейчас занимает очень большую должность, ну, там сказали, что вот теперь будете за границу выезжать наравне с дипломатами, так, в конкурсных условиях. Ну, так все немножко как-то подзадумались.
Это какой был год?
Да, это был 89-й год.
Ну, понятно.
А, ну, там у нас чистый дипломат, нечистый, чистый. И вот, и вдруг такой голос, есть хороший парень. Говорит, ну все, говорит, очистым вообще там ловить нечего. Ну, все засмеялись. В чем вопрос? Почему у нас такая пропорция людей в погонах? Силовики или не силовики там. Дело в том, что резкое сокращение произошло всех силовых структур. Если у нас армия раньше была 4,5 миллиона, то сейчас 1 миллион там 100. Если у нас раньше, допустим, там КГБ было огромным, то оно резко потом подсократилось.
Все-таки страна, мягко говоря,
да, очень большая.
Не та, что прежде, да, и по населению, и по территории.
Нет, даже не в этом дело. Угу. Просто резко сократились эти структуры, резкий отток. Если раньше, допустим, увольнение сотрудника это было исключение из правил, то, допустим, в 90-е годы, в конце 80-х, в 90-х годах это была просто ну, огромная волна массовое увольняющихся. Да? Да, отовсюду. ГРУ, там, Вымпел, Альфа, угу. Армия, КГБ и так далее и тому подобное, правоохранительные органы. И люди увольнялись. Поэтому такое огромное, гигантское количество людей в погонах должно было куда-то
прийти. Активных, образованных,
со связями организованных и так далее, понимающим угу. процессы.
То есть это объективный процесс?
Объективный.
Понятно.
Он временный, он закончился уже, и поэтому пропорция военных и других силовиков, она в скором времени, лет, наверное, там, через 10-15, придет в ту норму, которую она есть в других государствах. Это особый переходный период, не угу. более того.
Павел, вопрос вам. Вот, ну, вот мы сегодня отталкиваемся от 7 мая 92 года создания вооруженных сил. Ну, будем считать 20 лет. Да, 20 лет вооруженным силам современной России. Я не могу припомнить количество объявленных военных реформ. У меня такое ощущение, что у нас военные реформы объявлялись...
Ну, не только военные.
Ну, мы сегодня говорим в большей степени об армии, да. Ну, и не только военных, и спецслужбы, и что только. Но вот военная реформа уже вот у меня вызывает какую-то тошноту просто, когда я слышу в очередной раз. У нас почти приходит каждый новый министр, а их было очень много за эти годы, даже не знаю, сколько их посчитать, но с десяток был, наверное. Каждый объявлял военную реформу, и многие из них, кстати, объявляли, что она завершена. Последний раз, по-моему, Сергей Борисович Иванов, нынешний вице-премьер, объявил об успешном завершении военной реформы в 2004 году.
Да, этапы
вот, вроде... Давайте вот мы как бы вот этот весь, вот эту всю чехарду, которая происходила последние 20 лет, попытаемся вот в обобщенном виде оценить, а я вам обоим задаю вопрос. Вот вы как считаете, как можно в целом оценить вот эти 20 лет непрерывного реформирования вооруженных сил и где мы сегодня находимся? Павел Фагенгару, потом Геннадий Гудков.
Да. Ну, значит, там, кстати, самым первым министром обороны России был Борис Ельцин.
Это когда?
А вот в 92 году. Он был недолго
с декабря министром
обороны. По... У него было два первых зама, Андрей Кокошин и Павел Грачев. А потом Грачева сделали министром. Он был первым министром обороны.
Ну так обороны. Что, вот итог 20 лет непрерывного
реформы
реформирования.
Начались, конечно, попытки серьезных реформ даже до того. Угу. Был такой начальник генштаба Владимир Лобов, которого, как, кстати, с помощью хитрой интриги снял Шапошников
да.
в декабре 91-го. Вот он предлагал примерно то, что сейчас пытаются сделать, то есть разделить на гражданское министерство обороны и, угу. значит, о военных отдать под военную структуру во главе с генштабом. Реформы были неизбежны, потому что слишком большие вооруженные силы, неподъемные для довольно маленькой по сравнению с СССР России.
Так.
А нужно было что-то с этим делать. Потом изменились явно стратегические условия. Глобальное противостояние закончилось. И надо было создавать вооруженные силы под новые какие-то стратегические задачи. Угу. Надо было еще эти стратегические задачи какую-то достичь консенсуса в среде элиты хотя бы о том, собственно, под что строят вооруженные силы. Вот этого консенсуса, кстати, о том, под что строить вооруженные силы в элитах России до сих пор нет.
Ну как нет, у нас
поэтому
есть
невозможно...
военная доктрина новая недавно.
Вот, военная доктрина подписал. Написана «Круговая оборона против всех».
Понятно.
То есть, по сути, там это не сказано.
Угу.
А раз нету этого консенсуса в элитах, невозможно провести успешную военную реформу. Это, в принципе, невозможно.
То есть, главная причина неудач вот этих всех реформ – это, а, как я понимаю, слабость экономики, и, б, отсутствие ясности в...
Ну, почему слабость? Это не слабость экономики.
Да,
о том,
не,
что...
причем.
Не слабость экономики. Это отсутствие консенсуса в стране и, главное, в ее элите.
Чем мы хотим
вот Польша есть, вот, скажем, консенсус. Угу. Есть он в Англии, есть в Америке.
Ну, может быть,
там спорят о частности.
НАТО позабыл.
Нет, они о частностях спорят, но там да. есть, в Китае есть, в России 20 лет нету общепринятого представления о том, собственно, какие, против чего создаются вооруженные силы, для чего они создаются, а создают их поэтому типа, чтобы были. А когда делают, что были, хорошие получить нельзя.
Ну, Геннадий все-таки сказал, Гудков, о том, что де-факто что-то происходило. Но сокращение в 4 раза, как я понимаю, да, из этих цифр. Списание огромного количества кораблей, самолетов, вертолетов, техники и так далее, и так далее. Это же происходило по факту.
Это было ужимание советских вооруженных сил.
Усыхание
такое, вот, мумификация.
Хаотическое.
Да, мумификация. Нет, как мумификация? Знаете, вот был живой человек, а усох, мумию превратился.
Но
вот,
мумия в известном фильме могла много чего-то сказать, зла натворить в известном фильме «Мумия». Так, Геннадий Гудков, какие главные итоги вот этого бесконечного реформирования вооруженных сил за 20 лет?
Дело не в вооруженных силах. Так. Надо четко понимать, что вооруженные силы, как и, впрочем, любые другие структуры, они всего лишь инструменты государства. И когда государство не понимает, для чего им нужны инструменты, вооруженные силы тут ни при чем. Я думаю, что у нас не сформировалось до сих пор по-прежнему патриотически настроенной, преданной России политической элиты. Угу. Она у нас компрадорская, она все свои капиталы хранит на Западе, там же обучает детей, там же держит семьи.
Сегодня, вот, кстати, в Швейцарии арестовали счета ряда фигурантов по делу Магнитского.
Я давно предсказывал, что Запад рано или поздно начнет массовое антикоррупционное расследование происхождения российских капиталов за рубежом. Мало не покажется. Угу. Сбываются, к сожалению, мои печальные прогнозы, к сожалению, очень часто, чаще, чем хотелось бы. Вот, поэтому надо четко понимать, что пока нет элиты политической, отстающей интересы нации и государства, невозможно сформировать ни военную доктрину, ни идеологию армии, ни ее вооружений. И поэтому у нас такой разновекторный план реформирования армии. То мы ее в одну сторону тянем, то мы ее в другую. То мы там наращиваем какие-то обычные вооружения, то мы там вспоминаем о стратегической триаде. То мы там хотим добиться оперативности, то мы, наоборот, там хотим покрыть сетью, так сказать, всю территорию. И вот эта разновекторность, непонимание, для чего нам вообще нужна армия, я тут в этом отношении согласен. Она и привела к тому, что вот эти реформы затянулись, они, по большому счету, неэффективны. Они приводят только к одному, к сожалению, процессу. Я сошлю здесь на WikiLeaks, который дал уже оценки западных экспертов, про натовцев, что боеспособной армии России нет. Это деградация, по большому счету, боеспособности армии, не только ее боеспособность, но и духа, и кадрового состава. И вот в этом состоянии мы пребываем. У нас есть остатки былого величия. Это ядерные ракеты, это там подводные остатки подводных лодок, останки иногда. Вот. У нас есть какие-то еще самолеты, способные подняться в воздух, не так много, как хотелось бы, при наличии которых никто с нами воевать в здравом уме и трезвой памяти не будет. Понятно, что наличие там 2, 3, 4, 6 ядерных зарядов, предположим, которые предполагались там у того же Ирака или там есть у Кореи, делают войну практически невозможной, потому что будет применено ядерное оружие там с непредсказуемыми, или вернее даже с очень хорошо предсказуемыми последствиями. Но это остатки былой мощности нашей военной, которые по большому счету уже в расчет не берутся. Эта мощь былая, она не направлена никуда и не может особо эффективно
использоваться. Ну, ей уже по 20, по 30, по 40 лет.
Даже не в этом, даже если она будет и модернизироваться, она никуда не направлена. Поэтому Россию как великую державу уже никто, в общем, по большому счету не числит. Ну да, такая вот бывшая сверхдержава, превратившись в региональную страну некую, в которой есть очень важные сырьевые ресурсы, но пусть вот она их и развивает. Ну и заодно пусть выступает инструментом сдерживания в геополитике, допустим, там понятно, что США и Китай опасаются усиления расширения влияния, вернее, США и ЕС опасаются расширения влияния Китая, и не только они, значит, кто-то еще какие-то, так сказать, цели свои преследуют. Поэтому, по большому счету, наша сегодня армия, она там предоставлена сама себе. Ну, в таком смысле этого.
Я вот здесь процитирую, я думаю.
Поэтому и доктрина, я согласен. Да. Доктрина напоминает главу из учебника.
За все хорошее.
Да, том, да, за все хорошее.
И против всего плохого.
Да, совершенно верно. Да.
По всем периметрам, от космоса до океанских глубин. Я процитирую, вот, кстати говоря, мнение, которое высказываете вы оба, вполне совпадает с мнением российского военного руководства.
Там тоже есть нормальное.
Да, я напомню о том, что вот эта нынешняя реформа, о которой мы сейчас подробно поговорим, так называемая реформа Сердюкова по имени министра обороны Анатолия Сердюкова, она началась сразу после известных событий в Грузии, после грузинского конфликта. И вот тогда замминистра обороны генерал-полковник Владимир Поповкин по итогам разбора полетов вот по этому конфликту сказал, что вооруженные силы России полностью выработали запас вооружения и военной техники, оставшейся с советских времен, поэтому необходимо ускорить оснащение армии новыми современными образцами вооружения. То есть полностью выработали.
Вот, вот это не ваше даже пока слова, мы не начали слова... обсуждать да. тему, у меня совсем недавно состоялся разговор с очень известным специалистом Андреем Ивановичем Николаевым.
Да, да, да.
Не будете
отрицать. Мы его хорошо знаем, да.
Да, его понимание. Он сказал, что вот если, не дай бог, случится через 10 лет война, мы ее уже проиграли. Потому что для того, чтобы вести войну, нужно создать оружие. Понимая ход войны, стратегию, тактику, вернее, стратегию этой войны, характер этой войны, необходимо сформировать технические и научные задания. От вот этого задания до образца военной техники проходит минимальный 15-20
цикл определенный.
Лет. Цикл минимальный 15-20 лет. Угу. То есть, если мы не поставили 10 лет назад задачи перед военно-промышленным комплексом, перед наукой, мы уже не создали то, чего должно воевать через 10-15 лет. Поэтому, в принципе, мы уже проиграли, не дай бог она будет. И вот отсутствие какой-либо стратегии приводит к тому, что мы вот не знаем, чем оснащаться. То ли мы должны моноблочными тополями оснаститься, то ли нам нужно опять возвращаться к железнодорожной версии этой так называемой сатаны с мощными боеголовками, там разделяющимися. То ли мы должны сейчас сосредоточиться на массированной многоэшелонной противоракетной обороне. У нас же есть там хорошие системы объектовой ПРО и так далее. И вот мы не знаем, что мы... У нас... Давайте вот это сделаем. Давайте вот это. А давайте вот это. Вот. Какой нам самолет нужен пятого поколения? Никто не знает. Какой у него должен быть радиус?
Ну, что-то подняли.
Куда он... недавно, ну, подняли, да. Слава богу. Вот. Куда он должен лететь? Угу. На какое расстояние? Какие задачи выполнять? Ну, так, как бы, так сказать, кто-то думает такие, кто-то про другое думает. Вот у нас и получается шарахание.
У нас самолет пятого поколения. Сейчас, я просто зачитаю, у нас народ активно пишет, напоминаю, 970-45-45. Ну, вот Иван пишет Геннадию Гудкову, как вы думаете, не представляет ли внутренняя угроза беззакония гораздо больше опасность, чем внешнюю?
Так я об этом
Какой должна быть роль армии в современном обществе, да. пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Вот, дальше, сейчас обращаюсь, интересно, военная реформа произойдет, когда объявят контрольное положение и так далее, и так далее. И вот Сергей из Барнаула пишет, армия является отражением страны, нет ничего более обидного и деморализующего, чем сознание того, что ты рискуешь своей шкурой ради людей, которые на тебя плюют. Же Планше, французский военный обозреватель, его цитирует Сергей.
Да, просто, самолет пятого поколения, который сейчас вот создают, Т-50, да, прототип взлетел, его да. делают под Индию, под индийский заказ. То есть задачи поставили нам Индия. И самолет делается для Индии.
И Индия знает, какой Индия ей нужен самолет.
Спасибо индусам.
А вот подойдет он нам или нет, это другой вопрос. Делают его для экспорта в Индию.
Вот военный говорит, что Мистраль никак нам не подойдет под наши задачи.
Ну вот здесь мы сейчас прервемся через несколько секунд на перерыв, а до этого я еще зачитаю такое, мы это обсудим. Смысл всех нынешних реформ сводится к тому, что воровать станут по-новому, пишет Алекс. Должна ли армия участвовать во внутренних конфликтах? Спрашивает Дмитрий из Екатеринбурга, вспоминая, конечно, трагические события двух чеченских войн. Мы вернемся к этой теме и поговорим еще более подробно о военной реформе после короткого перерыва.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Возвращаемся в студию RTVI «Эхо Москвы». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Геннадий Гудков, Павел Фельгенгауэр, два специалиста. Обсуждаем мы итоги 20-летних непрерывных реформ армии и перспективы наших вооруженных сил. Напоминаю, что нас можно смотреть по RTVI, слушать по «Эхо Москвы», смотреть на сайте «Эхо Москвы», смотреть по сетивизору на всех айфонах, айпадах и андроидах. В общем, везде нас можно смотреть и слышать. Мы сейчас прерывались ненадолго, и вы еще можете писать нам на 970-45-45 московский номер. Мы сегодня еще будем смотреть свежую социологию по реформе армии. У нас будет еще голосование. А пока народ нам пишет. Вот,
даже чтобы журнальной морзилкой будем.
Пишут очень много нам. Вот хороший вопрос пришел от Антона из Саратова. На чью сторону перейдет армия, если люди выйдут на улицы с требованием отставки властей? Но, как мы видим, по арабскому миру, да даже по событиям 90-х годов, армия всегда принимает сторону народа.
Да,
потому что армия часть народа. Я прав?
Это во-первых. А во-вторых, сегодня на настроения в армии не важны. К сожалению, это ведь не только материальная составляющая, а ведь еще и моральный дух важен. Вот у меня сейчас обращение комитета там по защите прав военнослужащих, 200 тысяч военнослужащих без жилья обмануты. Я сейчас занимаюсь, оказалось, что там квартиру построили.
Это вот в рамках вот этих...
Не-не, построены квартиры, затрачены государственные деньги.
Так.
Вот тебе, предположим, Владимир Александрович, положено 50 квадратных метров, а там квартиру 52. Не дают. И вот ставят пустые квартиры и семьи.
То есть просто бюрократический
обзор. Бюрократы, да, ну и, естественно, там наваривают свои дела и так далее. Вот сейчас занимаемся этим делом, огромное количество военнослужащих обращается. Очень хорошо, если бы кто-то в Министерстве обороны нас услышал
забрался в этот вопрос. Я думаю, слышат нас, да. Вот, кстати, еще тут оптимисты нам пишут, с Россией воевать не будут. Вот
с Россией воевать не будут. Беда в том, что внутри России война может
А пессимист пишет нам, Китай всех победит, если успеет.
Нет,
Китай воевать тоже
надо понимать, что да, война будет, и война достаточно скоро. Не так вот не с Китаем, а вот главная, самая большая опасность – это Средняя Азия. Средняя Азия, дестабилизация режимов по египетскому сценарию, особенно после вывода западных войск из Афганистана, и от притока исламистов, салафитов оттуда, в том числе добровольцев,
кстати, Алексей
которые
Новошенко,
там сейчас до сих
которого
пор,
мы
там
хорошо все знаем, он тоже говорит, что самый взрывоопасный регион мира
Кавказ,
это Центральная Азия. Да.
Это не Кавказ, это огромный театр. Там нужны, чтобы просто стабилизировать ситуацию. У нас там очень ценные, уникальные до сих пор есть объекты, как окно, Байконур. Много чего. Потом поток беженцев, миллионы потоков беженцев.
Нет, окно в
Таджикистане.
Энергетика. Нет, там
вот,
все, что
нам придется по-любому сдерживать. То есть нужны вооруженные силы, дееспособные для того, чтобы справиться с этой угрозой.
Тогда,
это
Павел,
угроза близкая,
тогда, Павел,
это угроза реальная.
Так, я согласен с тем, что это, пожалуй, потенциально самый опасный регион, может быть, даже мира.
С точки зрения внешней угрозы, согласен.
Для нас. Да.
Для нас хотя есть еще один опасный регион, это Ближний Восток.
Но он от нас, и слава богу, немножко в стороне.
Он чуть в стороне, но так кажется, на самом деле,
вот,
очень
учитывая
близко.
Вот то, что вы сейчас уже фактически обозначили основные именно военные, я подчеркиваю. Павел.
Там может начаться конфликт, в котором
Павел,
все будут против всех.
Геннадий,
это да.
Вернитесь, России
придется. Вернитесь к моему
студию.
Вот какой вопрос. Давайте уже просто коротко, я каждому из вас по паре минут попрошу охарактеризовать реформу Сердюкова. Все-таки она уже идет третий год. Объявлена была осенью 2008 года, и она, как я понимаю, идет очень энергично. Вопрос очень простой. И Павлу Фельгенгауру, и Геннадию Гудкову. Эта реформа решает задачи создания современной армии, которая ответит на те угрозы, в том числе, которые вы назвали. Павел.
Ну, пока не решила.
Так.
Вроде бы, значит, идея была создать такую вот регулярную, как бы постоянную армию, вооруженные силы, без места для мобилизационного компонента, без кадрированных соединений. То есть то, что может сразу воевать. При этом, значит, у нас ввели один год службы по призыву.
Да.
Контрактник, система призыва контрактников полностью провалилась, что было неизбежным, что там она сразу с самого начала, эта программа была неправильно сверстана. Кстати, сейчас эти новые бригады реально не боеспособны. То есть,
вот
задача, которая ставилась, создать бы.
Ну, два года все-таки маленькое время, может быть, еще 3-4 года и мы получим.
Хуже становится.
Хуже становится.
Становится хуже. Нельзя строить регулярно дееспособные вооруженные силы на основании людей, которые один год отслужили и ушли. Вот, скажем, в Норвегии есть там одна дееспособная,
да?
Это
системный порог, это не какая-то
да,
там мелкая.
Системный порог.
Да?
Значит, это даже в тех странах, где служат там в этой самой в Скандинавии по одному году или меньше,
так,
скажем, для Афганистана, для миротворческих операций, создают
там
специальные части, где служат, естественно, 2-3 года. Иначе нельзя.
Геннадий, вот один из упреков, я сегодня, когда готовился, читал там разные статьи, сайты, один из основных упреков реформы Сердюкова такой, что она проводится закрыто. Более того, есть приказ о том, что вся информация по ней секретна, что просто там офицерам, генералам, полковникам доводятся команды исполнять, и нет обратной связи ни в экспертном сообществе толком, ни даже в военных кругах. Вот вы все-таки депутат Госдумы и зампред Комитета безопасности. В какой степени хотя бы парламент России осведомлен, во-первых, об этой военной реформе, и, во-вторых, в какой степени он контролирует эту военную реформу, как любой парламент делал бы в любой демократической стране.
Ну, во-первых, парламент лишен функции контроля, это мы все хорошо с вами знаем,
так.
Сидящие за этим столом, и сделал это умышленно в 93-м году.
Угу.
Вот, поэтому, конечно, говорить о реальном контроле за исполнительной властью, к сожалению, в России не приходится, это первое. Что касается военной реформы, готовилась она действительно, на мой взгляд, в кулуарном режиме.
Так.
И я активно это критиковал. После чего Министерство обороны решило все-таки свои планы обнародовать, по крайней мере, в депутатской среде.
Так.
Нас несколько раз собирали и в Министерстве обороны, и в Государственной Думе. Рассказывали,
на уровне
показывали, объясняли. И министр был,
генштаб.
И его замы, и генштаб. Mm-hmm. Да. В этом отношении они пошли на большую открытость, объяснили многие принципы, механизмы и так далее. То есть сказать сейчас, что реформа наносит закрытый характер, уже нельзя. Да, она готовилась, я считаю, что при отсутствии серьезной полемики, при отсутствии серьезных противостояний, как вот быки, да, поднимают акции, а медведи ломают. Вот, наверное, нужно было делать так, чтобы были оппоненты и сторонники такой реформы. Идея сама по себе, она, в общем-то, как и в идеале, она, в общем, в принципе, правильная, по большому счету. Я сейчас не буду там трогать отдельные виды рода войск, там можно спорить.
Но концептуально, в принципе, правильно.
Концептуально, в принципе, никуда мы от этого не денемся. Совершенно очевидно, что современная война и происходит только теми силами, которые вы готовы, только тем оружием, которое есть, только на тех запасах, которые созданы, ничего невозможно сейчас развернуть, никакое не производство, не эвакуировать заводы. Преимущество обеспечивается с воздуха, точными там ракетными ударами, особо
точно. То есть учтен мировой опыт, в том
да,
числе.
Да, уже все вот это развернуть, там танковые дивизии, подготовить, создать учебные звенья невозможно, потому что нет тыла. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что в принципе эта реформа, она вроде бы подготовлена идейно, она столкнулась с российской действительностью. А это российская действительность. Ну, во-первых, это как бы авторитет командования.
Так.
Нет его. Такого, который необходим для реформ.
Так.
Наталкивается на вопросы неисполнения там тех же решений. Материальной обеспеченности, финансов.
Ну, по квартирам которые... приводился пример.
Квартиры. Наталкивается на рутинную российскую коррупцию, когда, ну, если бы у нас была такая коррупция, мы ни одной войны бы не выиграли, да? И то, что там делал Меньшиков, который там воровал когда-то там на чем-то, на каком-то красителе или на форуме, это такие детские шалости, по сравнению с тем, что сейчас творится. Вот эта коррупция, это разрушение моральных норм, нравственных, так сказать, перекос в отношениях и так далее. Все это делает реформу неэффективной.
Зато 240 священников с этого года с зарплатой $700 в месяц появятся в наших частях. Может быть, это поднимет нравственность и искоренит коррупцию?
Нельзя убеждениями искоренить коррупцию. Да, они могут помочь в определенной ситуации, но искоренить невозможно. Поэтому, конечно, вот она, реформа, не идет не потому, что она, может, идейно неправильно просчитана, а потому что она наталкивается на общие системные беды и проблемы государства, она не идет. И, конечно, моральный там, дух и прочее сейчас не очень. Несмотря на то, что сейчас в Думе готовится закон о социальных гарантиях, у нас служащих вроде бы там...
В рамках реформы, да?
Серьезное повышение денежного содержания и прочее, прочее. Пока все-таки остается благими пожеланиями на будущее. А вот тогда-то вы будете получать настолько-то, а вот тогда-то мы вам дадим жилье, а вот тогда-то у вас появится то-то, 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 то-то. Ну и, конечно, подготовка. Конечно, учение, там, ну, налет часов, там, количество выстрелов, там, вождение.
Но сейчас
там...
же вроде бы с этим лучше стало, чем в 90-е
стало лучше,
годы.
Но
больше летают, больше стреляют.
Чуть
вот
лучше.
Только что Сердюков был в Минске и объявил, что в сентябре этого года будут огромные учения с белорусами. 12 тысяч человек будет задействовано, крупнейшая операция. Все-таки
что
есть
там,
какая-то...
12 тысяч, я помню учение Днепр, сколько там было задействовано?
У нас нет хороших
120 тысяч или что-то?
Советское время.
Советское время.
Вы знаете, сколько у нас там летчиков первого класса осталось?
Где там?
Всего несколько пар десятков на всю страну.
На всю страну. А самолетов сколько осталось?
А, и самолетов сколько,
сколько
осталось? А там вроде бы считалось, что их много. Там
ну вот те,
стояли,
которые летают, реально сколько?
А непонятно, там были, стояли отложенные вот эти МиГи-29, и на них вроде не летали, думали, там большой ресурс. А то они стали трескаться.
Понятно.
Я совсем недавно вернулся из нашего Северов, смотрел состояние Северного флота, так, частично беседовал с людьми,
так,
с военными, с кораблями, с капитанами боевых кораблей. Значит, по их оценкам, подводный флот нами потерян на 80 с лишним процентов, называется там еще более грустные проценты. Боевая мощь надводного флота потеряна на процентов 75, 70-75 процентов. Это вот оценка военных моряков. Вот Я не знаю. Будет,
у нас,
я думаю, что примерно да. то же самое.
У меня будет к вам вопрос. Мы сейчас послушаем очень интересный файл. У нас есть партнер уже многолетний у нашей программы. Это такой есть портал Superjob. Угу. По нашему заказу они делают всероссийский опрос, 1600 человек, и мы получаем, на самом деле, обратную связь по теме программы. Давайте мы сейчас послушаем результаты опроса, который подготовил, по-моему, у нас сегодня Тимур Олевский. Да.
Подавляющее большинство участников опроса уверены, что России призывная армия не нужна, нужна контрактная. Так считает 80% опрошенных порталом Superjob. В армии должны быть профессионалы, а не сопливые пацаны, по моему мнению. Так обосновывает свой выбор жительница Тарусы. С ней согласен водитель из Москвы. Нужны профессионалы, пишет он. Многие опрошенные называют нынешнюю призывную российскую армию рабовладельческой. Вот, например, комментарий начальника отдела из Москвы. Только контрактная, никто защищать власть, держащуюся за призывное рабство, не будет. Дизайнер, живущий в столице, считает, что полный переход на контрактную армию поможет решить проблему дедовщины и обосновывает это. Если призывник будет не рабом, а свободным человеком, сможет пожаловаться или отказаться от службы, это свяжет руки дедам. На обычной же работе никого не избивают, потому что все трудятся за зарплату, без принудиловки. Впрочем, есть и 20% опрошенных, которые уверены, что армия должна быть только призывной. За родину надо воевать, а не за деньги. Контрактная армия – это армия власти, а не народа, утверждает менеджер по подбору персонала. Он живет в столице. Многие опрошенные, кстати, обращают внимание на то, что неплохо было бы посмотреть на опыт других стран, в частности, Израиля.
Ну вот, упоминается Израиль.
Да, Израиль да. вся призывная армия.
Вот об этом и речь. Давайте коротко. Вас удивила цифра 80% сторонников профессиональной армии или нет, Павел?
Нет, не удивила. Дело в том, что можно там сейчас теоретически спорить о том, какая армия лучше, призывная или контрактная. Угу. А реально проблема в том, что призыв у нас, система призыва гибнет на глазах. Общество его отвергает.
Не хотят отдавать эту армию.
Общество отвергает призыв, и вот в нынешней форме угу. он не сохранится. А с демографическими условиями угу. от призыва придется отказываться, причем довольно быстро и в довольно неприятной форме. Я говорю, это не потому, что я считаю, что
это лучше другого. Опрос отражает объективные процессы в стране.
Крах. Происходит крах призывной системы у нас на глазах.
Я думаю, дело не в призыве, а дело в том, что недоверие к армии является ключевым мотивом. То есть в такую армию люди не хотят отпускать своих детей, угу. отдавать детей служить. И это, наверное, ключевой мотив. Это не дело в призыв. Что такое призыв? Вот я, например, служил 1.5 года после института в армии.
Я 2 года служил тоже.
Да, ни одного дня не жалею проведенного в армии, потому что она мне дала очень много для характера, воспитания, закалки и так далее.
Крах произошел.
Вот смотрите, нам пишет Лефевр, инженер из Санкт-Петербурга. Уважаемый Павел и Геннадий, я отслужил в стройбате в 70-м году. Натерпелся от дедовщины. Убедился, что армия нужна только начальству для защиты от населения. Почему я должен ее содержать? И таких вопросов, кстати, почему я должен такую армию содержать, очень много приходят к нам и на
сами зададут вопрос немножко по-другому. Угу. Почему у нас такая армия, значит, такая власть? Ну, дальше вопрос немножко приобретает иную плоскость.
Давайте вот такой вопрос вам задам, который очень много нам прислали.
Но все-таки я хочу сказать так, свою точку зрения. Да. Я думаю, что да, наверное, нужно думать о призыве, о переходе на контрактную армию, но решить ее экономически сейчас нам при том объеме ВВП и так далее невозможно. Угу. Это либо, ну, или той же коррупции, да? А значит, мы вот должны, на мой взгляд, к этому идти плавно, постепенно, сохраняя призыв. И из этого призыва, на мой взгляд, надо выделять когорту резервистов, которые должны проходить периодическую подготовку, выделять людей, которые готовы будут к этому, стимулировать. Для того, чтобы у нас была, допустим, контрактная армия в перспективе, для того, чтобы у нас были резервисты, которые могут выполнять роль быстрого пополнения, расширения, скажем, там, и возможностей армии. Наверное, я бы сохранил все равно призыв в какой-то степени. Сейчас он стал менее обременительным. 1 год – это не так страшно. Угу. Другое, что там нужно навести порядок, чтобы там не было дедовщины. Там надо механизмы контроля создать. У нас же была попытка тогда, как не помню, очередной ЧП, там, создать эти общественные советы, включить там представителей родителей и так далее.
Но их создали, но во многом формально.
Не создали их. Их даже не создали.
Даже не создали.
Отказались от этого, потому что слишком много хлопот, морок, слишком много проблем. Угу. Даже от этого отказались. А такие механизмы, как парламентский, гражданский контроль, у нас от этих слов вздрагивает, как там от какого там ужасного видения.
Не только в армии вздрагивают.
Везде. Не только в армии, да. Но в армии никто это тоже не необходимо.
Никто конечно. Не хочет быть под контролем.
Я боюсь, что, к сожалению, ничего плавного уже не получится. Довели дело до края, и будет какой-нибудь придет человек, политик, который скажет, все, я закрываю призыв через два года.
Потому что некого
призыва. И его народ поддержит.
Он-то закроет призыв через два года.
А произойдет
потом
это через...
через два месяца откроют. Потому что у нас же уже был эксперимент в Псковской дивизии. Перевести его полностью на контрактную основу. Чем кончился? Провалом. Потому что оказалось, что расчеты по содержанию дивизии меньше реальных в несколько раз. И те средства, которые были выделены, привели к тому, что бомжами укомплектовали ряд войсковых подразделений. И, естественно,
нет,
они
понятно, что плохо будет. Да. Я же говорю, что будет хорошо.
Теперь давайте Павел и Геннадий еще один...
Но будет вот так,
Павел,
будет обум.
Павел, еще один принципиальный вопрос.
Я не знаю, как разрешить вот эту
Геннадий,
ситуацию.
У нас мало времени. Я хочу вам еще один очень важный вопрос задать. Много шуму наделало заявление, уж не помню, то ли Путина, то ли Медведева, то ли обоих сразу, про 20 триллионов рублей, которые в ближайшее время будут выделены на перевооружение армии.
Ну, это на 10 лет.
Мне первый вопрос задают.
На 10 лет, да. Вот у нас
мои избиратели, сколько будет откатов?
Вот. По вашему мнению, Вадим из Красного Села пишет, нам нужно тратить 20 триллионов рублей на армию. И вообще много вопросов в том духе, зачем им выделять столько денег, если все украдут.
Там 20 триллионов на несколько лет.
Да, вопрос, я знаю, да. Вопрос следующий. Очень короткие ответы, пожалуйста. Оправданы ли эти затраты, раз. Второе, позволят ли они решить задачу стопроцентного перевооружения армии, включая там закупку Мистраля, потенциальную и других зарубежных видов вооружений. В-третьих, адекватны ли вот эти расходы 20 триллионов тем задачам, которые стоят перед военной реформой? Буквально по минуте, Павел Фингегаров.
Во-первых, там о 100% даже не идет в этом плане. Понятно, что это не осилят. Неизбежно будут неправильно потрачены значительная часть этих денег. Единственный способ этого избежать – это большая гласность в военных расходах. Мы же не знаем даже, сколько стоит отдельный образец. Все это
я
засекречено.
Боюсь, что
военные
депутаты Госдумы не знают.
Подписку
подтверждаю
опасения. Да. Все засекречено. В этих условиях не украдет только, я не знаю, без руки или совершенно сумасшедший
там ленивый. Таких нет, да. Там таких нет. Геннадий, оправданы такие расходы, позволят ли они...
Их даже мало, потому что если мы возьмем эквивалент, это всего лишь годовой бюджет Пентагона. К сегодняшним ценам.
То есть то, что у нас на 10
лет... То, что у нас на 10 лет, это да, годовой бюджет. Даже меньше, чем годовой. Там 85% нынешнего бюджета Пентагона.
Но все-таки мы же закупаем...
854 миллиарда в них.
Мы же закупаем... Мы же закупаем... Мы же закупаем родные танки. Может, они подешевле нам обойдутся?
Танки нам обходятся подешевле, но у нас через систему взяток, поборов, откатов, неэффективного использования средств очень дорогое все получается. Поэтому... Конечно, можно и форму от Федашки нажить, да? От Славы Зайцева, не знаю, там, фуражки. Но дело в том, что, конечно, это все надо контролировать. То есть, в принципе, я считаю, конечно, мы обязаны сейчас переужить армию. То есть, ее уровень оснащенности на, так сказать,
ну, вы сами
совершенно
отсталом
веке.
Да,
да.
И Павел это
мы обязаны восстановить
люди,
боевой именно. Потенциал.
Да, да.
И эти затраты оправданы, но их надо брать под контроль.
Помните, когда Путин на чем-то летел, было очень много комментариев после этого специалистов, что он сильно рисковал, потому что летать на этом небезопасно.
Ну, а уж там один-то экземпляр сделали, так что он надежно.
Собрали все запчасти?
Конечно.
Протестировали? Давайте мы проведем голосование. Мы сегодня говорим о довольно грустных итогах 20-летнего реформирования армии, да, впрочем, и всей страны.
Всей страны.
И всей страны. Армия – это отражение страны. Вот. И все-таки сейчас предпринимается одна из самых серьезных попыток создать новые вооруженные силы. Мы довольно подробно это обсудили. Давайте спросим нашу аудиторию. Вопрос звучит сегодня так. Звоните нам, пожалуйста, поактивней. Вопрос о доверии к реформам. Вопрос звучит так. Верите ли вы лично в успех военной реформы Сердюкова? Те, кто верит в успех военной Сердюкова, пожалуйста, звоните на телефон 660-06-64. Те, кто не верит в успех военной реформы Сердюкова, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, идет голосование. Я еще раз повторю. Смотрите, значит, вот наши эксперты и Павел Фингенгауэр, Геннадий Гудков говорили о том, что, в принципе, концепция правильная. Но есть большие издержки в исполнении.
Сама идея правильная,
сама
она
идея,
неизбежна.
Да. Так вот, те, кто верит, что вот это самая серьезная за последние 20 лет попытка реформировать нашу армию будет успешной, звоните 660-06-64. Те, кто не верит в успех этой военной реформы, звоните 660-06-65. Идет голосование. И последний вопрос нашим двум экспертам. Павел, скажите, пожалуйста, что в первую очередь, вот там раз, два, три, нужно сделать для того, чтобы Россия получила современную, безопасную для граждан, привлекательную армию?
Прежде всего, люди нужны. У нас кадровые проблемы самые тяжелые.
Где же их взять? С Израиля завести?
Почему? Ну, каких-то, чтобы учили, так. Может быть, и стоит. Петр завозил иностранных офицеров, да, и учителей. Нужны кадры, нужна кадровая служба, ее нету. Нужно подбирать сержантов, нужно подбирать контрактников, нужно службы рекрутирования. Вот компанию же не загребают
всех с улиц. Кадров.
Бессмысленно новые вкладывать гигантские деньги в новые вооруженные вооружения, если ими будут управлять неспособные на это люди. Нужна четкая кадровая политика. Не отобрав хорошие кадры, не создав корпус профессиональных сержантов и вообще унтер-офицеров, не поставив им перспективу.
Ну, сейчас же эта задача вообще ставится не решается. Ставится задача реформы ничего. Военного образования радикальной.
Да, вроде бы делается, но делается мало, слишком медленно. Стали вот этих вот сержантов учить по 3 года, а это безумие и бессмыслица.
Почему?
Ну, потому что там за 3 месяца, если хорошего человека подобрал, он через 3 месяца может стать сержантом, потом он в ходе службы будет обучаться, его потом нужно на курсы переназначить. Но неправильно делается, особенно по кадровым составу.
Геннадий Гудков, очень коротко, что нужно, чтобы у России появилась современная армия?
Никакая реформа сегодня эффективно невозможна без смены власти. Потому что...
Власти или все-таки политической системы?
Власти и системы управления страной, потому что нельзя замыкать ее на группу лиц. Угу. Должна быть более модель коллегиальная. Я сейчас не буду там... Но нынешняя элита, вот политическая, подчеркиваю, там меня критикует за то, что я не так называю, она не способна это сделать, потому что у нее нет государственных целей, она не патриотична, она давно, так сказать, ориентирована на Запад. И она не способна предложить программу национальной армии, национальной обороны. Поэтому пока мы... Это можно сделать цивилизованным, нужно делать цивилизованным путем. Я вовсе не призываю ни к революции, ни к каким-то там иным силовым способам. У нас с вами есть такие механизмы, пока еще остатки, по крайней мере. И это надо делать, потому что
спасибо.
Другого выхода нет.
Спасибо за ваши финальные рецепты. А я объявляю очень интересные итоги голосования. Я огорчу министра обороны Сердюкова и политическое руководство страны. Только 8,5% верят в успех военной реформы, а 91,5% не верят. Я думаю, что вот это голосование народа должно серьезно задуматься, наших политиков заставить.
Сердюков
спасибо.
Лучше не станет.
Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.